1152 год. Надеждою его был мужественный Владимирка. Мстислав, сын великого князя, вел к родителю многочисленное союзное войско короля Гейзы и своей неосторожностью лишился оного. Вступив в Волынию, он пировал с венграми, угощаемый дядею, Владимиром Мстиславичем. Слышал о приближении галицкого князя, но беспечно лег спать, в надежде на стражу и самохвальство венгров. «Мы всегда готовы к бою», — говорили они и пили без всякой умеренности. В полночь тревога разбудила Мстислава. Дружина его села на коней, но упоенные вином союзники лежали как мертвые. Владимирка ударил на них предрассветом, бил, истреблял, и великий князь получил известие, что сын его едва мог спастись один своими боярами. Тогда Изяслав призвал союзников, князя Черниговского и сына Всеволодова, его племянника. Даже Святослав Ольгович, повинуясь необходимости, дал ему вспомогательную дружину. Сие войско осадило городец. Теснимый со всех сторон, оставленный прежними друзьями и товарищами, князь Суздальский должен был через несколько дней смириться, уступив Переславль Мстиславу Изяславичу. Возвратился в наследственный удел свой и поручил городец сыну Глебу. Но скоро Изяслав отнял у Георгия и сие прибежище в Южной России, сжег там все деревянные здания, самые церкви и сравнял крепость с землею. Наказав главного неприятеля, великий князь желал отмстить хитрому, счастливому сподвижнику Георгиеву Владимирку. Король венгерский хотел того же. Им надлежало соединиться у подошвы гор Карпатских. Летописцы славят взаимную искреннюю дружбу сих государей. Сановники Гейзы от его имени приветствовали великого князя на дороге. Сам король, провожаемый братьями, Ладиславом и Стефаном, всем двором, всеми баронами, выехал встретить Изяслава, который вел за собою многочисленное стройное войско. С любовью обняв друг друга, они в шатре королевском условились не жалеть крови для усмирения врага, и на рассвете, ударив бубны, 70 полков венгерских двинулись вперед. За ними шли россияне и конные бериндеи, вступив в землю галицкую, расположились близ реки Сана, ниже Перемышля. Владимирка стоял на другой стороне, готовый к бою, и схватил несколько зажитников королевских. Тогда было воскресенье. Гейза, обыкновенно празднуя сей день, отложил битву до следующего. По данному знаку союзное войско приступило к реке. Изяслав находился в середине и так говорил ратникам: «Братья и дружина, доселе Бог спасал от бесчестия землю русскую и сынов ее. Отцы наши всегда славились мужеством. Ныне ли уроним честь свою пред глазами союзников иноплеменных? Нет, мы явим себя достойными их уважения». В одно мгновение ока россияне бросились в Сан. Венгры также и смяли галичан, стоявших за валом. Побежденный Владимирка, проскакав на борзом коне между толпами венгров и черных клобуков, один с каким-то Избыгневым, заключился в Перемышле. Союзники могли бы тогда взять крепость, но воины их, грабя княжеский богатый дворец на берегу Сана, дали время многим рассеянным битвою галичанам собраться в городе. Владимирка хотел мира, ночью отправил к архиепископу и боярам венгерским множество серебра, золота, драгоценных одежд и вторично склонил их быть за него ходатаями. Они представили Гейзе, что галицкий князь, тяжело раненый, признается в вине своей, что небо милует кающихся грешников, что он служил копьем своим отцу Гейзину, Беле слепому против ляхов, что Владимирка, зная великодушие короля и готовясь скоро умереть, поручает ему юного сына и боится единственно злобы Изяславовой. Великий князь не хотел слышать о мире. «Если умрет Владимирка, — говорил он, — то безвременная кончина его будет справедливую небесную казнью. Сей вероломный, клятвенно обещав нам приязнь свою, разбил твое и мое войско. Забудем ли бесчестие? Ныне Бог предает Владимирка в руки наши. Возьмем его и землю галицкую». Мстислав, сын великого князя, еще ревностнее отца противился миру. Напрасно Владимирка старался молением и ласками обезоружить их. Но Гейза ответствовал: «Не могу убить того, кто винится». и простил врага с условием, чтобы он возвратил чужие занятые им города российские – Бужск, Тихомль, Шумск, Выгошев, Гнойни. И навсегда остался другом Изяславу, или, по тогдашнему выражению, не разлучался с ним ни в добре, ни в зле. Из шатра королевского послали ко мнимо больному Владимирку чудотворный крест святого Стефана. Сей князь дал присягу. «Если он изменит нам, — сказал Гейза, — то или мне не царствовать, или ему не княжить». Услужив Шурину и смирив надменного Владимирка, бывшего в тесном союзе с греками, король спешил к берегам Сава отразить императора Мануила, хотевшего отмстить ему за обиду своего галицкого друга. Изяслав, возвратясь в Киев с торжеством, изъявил благодарность Всевышнему, праздновал с дядей Вячеславом, уведомил брата своего князя Смоленского о счастливом успехе похода и советовал ему остерегаться Георгия, слыша, что он вооружается в Ростове. Князь Суздальский еще более возненавидел Мстиславичей за разрушение городца, который был единственным его достоянием в полуденных, любезных ему странах государства. Там он жил духом и мыслями, там лежал священный прах древних князей российских, славились храмы чудесами и жители благочестием. Георгий в наследственном восточном уделе своем видел небо суровое, дикие степи, дремучие леса, народ грубый, считал себя как бы изгнанником и, презирая святость клятв, думал только о способах удовлетворить своему властолюбию. Он призвал князей рязанских и половцев, кочевавших между Волгой и Доном. Занял область Вятичей и велел князю Новогорода Северского Святославу Ольговичу также быть к нему в стан под Глухов. Владимирка, сведав о походе Георгия, думал вместе с ним начать военные действия против Мстиславичей, но Изяслав успел отразить его и заставил возвратиться. Князь Галицкий, мужеством достойный отца, не хотел уподобляться ему в верности слова, не боялся клятва преступления и доказал ошибку снисходительного Гейзы, не исполнив обещания, то есть силой удержав за собой города великокняжеские Шумск, Тихомль и другие. Видя, что Георгий намерен осадить Чернигов, князь Смоленский по сделанному условию с братом вошел в сей город защитить Изяслава Давидовича, их союзника. Тут находился и Святослав Всеволодович, который уже знал характер Георгиев и не любил его. С душевным прискорбием они говорили друг другу, будет ли конец нашему междоусобию. Набожный князь Суздальский, подступив к Чернигову в день воскресный, не хотел обнажать меча для праздника, но велел половцам жечь и грабить в окрестностях. 12 дней продолжались битвы, знаменитые мужеством Андрея Георгиевича. Он требовал, чтобы князья, союзники Георгиевы, сами по очереди ходили на приступ для ободрения войска. Служил им образцом и собственную храбростью воспламенял всех. Осажденные не могли защитить внешних укреплений, сожженных половцами, и город был в опасности. Но великий князь спас его. Услышав только, что Изяслав перешел Днепр, робкие половцы бежали. Георгий также отступил за снов, и князь Черниговский встретил своего избавителя на берегу реки Белоуса. Святослав Ольгович, удерживая Георгия, говорил: «Ты принудил меня воевать, разорил мою область, везде потравил хлеб, и теперь удаляешься? Половцы также ушли в степные города свои, мне ли одному бороться с сильными?» Но князь Суздальский, оставив у Святослава только 50 человек дружины с сыном Васильком, вышел из области Северской, чтобы овладеть всею страной Вятичей, где ему никто не противился. Тогда была уже глубокая осень, и Изяслав дождался зимы, поручил смоленскому князю наблюдать за Георгием, осадил Новгород Северский и дал мир Святославу Ольговичу. А сын великого князя Мстислав с киевскую дружиною и с черными клобуками воевал землю половецкую. В феврале 1153 года разбил варваров на берегах Орели и Самары, захватил их вежи, освободил множество российских пленников. Но сей успех не мог утвердить безопасности восточных пределов киевских. Скоро Мстислав должен был вторично идти к берегам Псла для отражения половцев. Тогда, желая покоя, великий князь отправил боярина Петра Бориславича с крестными грамотами к Владимирку Галицкому. «Ты нарушил клятву, — говорил ему посол, — данную тобою нашему государю и королю венгерскому в моем присутствии. Еще можешь загладить преступление, возврати города Изяславовы и будь его другом». Владимирка ответствовал: «Брат мой Изяслав нечаянно подвел на меня венгров. Никогда не забуду того, умру или отмщу». Посол напоминал ему целование креста. «Он был невелик», — сказал Владимирка в насмешку. «Но сила оного велика», — возразил Петр. «Вельможа королевский объявлял тебе, что если, целовав сей чудесный крест святого Стефана, приступишь к клятву, то жив не будешь». Владимирка не хотел слушать и велел послу удалиться. Изяславов боярин положил на стол грамоты клятвенные в знак разрыва. Ему не дали даже и подвод. Петр отправился на собственных конях. А Владимирка, пошедший в церковь к вечерне и видя его едущего из города, смеялся над ним своими боярами. В ту же ночь отрок княжеский, догнав сего посла, велел ему остановиться. Петр ожидал новой для себя неприятности, беспокоился, и на другой день, вследствие вторичного повеления, возвратился в Галич. Слуги Владимирковы встретили его пред дворцом в черных одеждах. Он вошел в сени. Там юный князь Изяслав сидел на месте отца в черной мантии и в клобуке среди вельмож и бояр, также одетых в печальные мантии. Послу дали стул. Ярослав заливался слезами. Царствовало глубокое молчание. Изумленный боярин Изяславов хотел знать причину сей общей горести и сведал, что Владимирка, совершенно здоровый накануне, отслушав вечерню в церкви, не мог сойти с места. Упал и, перенесенный во дворец, скончался. «Да будет воля Божия», — сказал Петр, — «все люди смертны». Ярослав отер слезы. «Мы желали известить тебя о сём несчастье», — говорил он послу. «Скажи от меня Изяславу. Бог взял моего родителя, быв судьёю между им и тобою. Могила прекратила вражду. Будь же мне вместо отца. Я наследовал княжение, воины и дружина родительская со мною. Одно его копье поставлено у гроба, и то будет в руке моей. Люби меня, как сына своего, Мстислава. Пусть он ездит с одной стороны подле твоего стремени, а я с другой, окруженный всеми полками галицкими». Великий князь изъявил сожаление о внезапной кончине знаменитого умного Владимирка, основателя могущественной Галицкой области, но требовал доказательств искреннего дружелюбия от Ярослава, то есть возвращения городов киевских. И, видя, что ему хотят удовлетворить только ласковыми словами, а не делом, прибегнул к оружию. Войско галицкое стояло на берегах Серета. Изяслав, пользуясь густым утренним туманом, перешел за сию реку. Мгла исчезла, и неприятели увидели друг друга. Юный князь Галицкий сел на коня. Усердные вельможи сказали ему: «Ты у нас один. Что будет, если погибнешь? Заключись в Теребовле. Мы сразимся, и кто останется жив, тот придет умереть с тобою». А в сражении упорном и кровопролитном победа казалась сомнительную. Сын и братья Изяславовы не могли устоять, но великий князь одолел на другом крыле. С обеих сторон гнались и бежали. Обе стороны взяли пленников, но Изяслав более. Он поставил на месте битвы знамена неприятельские и схватил многих рассеянных галичан, которые толпами к ним собирались, обманутые сею хитростью. Видя малое число своей дружины и боясь вылазки из Теребовля, Изяслав велел ночью умертвить всех несчастных пленников, кроме бояр, и спокойной совестью возвратился в Киев торжествовать второй брак свой. Невестою его была княжна Абазинская, без сомнения христианка, ибо в отечестве ее и в соседственных землях кавказских находились издавна храмы истинного Бога, коих следы и развалины до ныне там видимы. Мстислав, отправленный отцом, встретил сию княжну у порогов Днепровских и с великою честью привез в Киев. Готовясь к новому междоусобному кровопролитию ибо непримиримый князь Суздальский стоял уже с войском в земле Вятичей близ Козельска, Изяслав с прискорбием видел бесчестие своего меньшего сына Ярослава, изгнанного новгородцами, которые в 1149 году, положив на месте 1000 финлянцев, хотевших ограбить Водскую область, в течение 5 лет не имели иных врагов, кроме самих себя, и занимались одними внутренними раздорами. Избранный сим легкомысленным народом Ростислав Смоленский в угодность ему отправился княжить в Новгород, а Ярослав – Владимир Волынский, на место умершего святополка Мстиславича. Малочисленность союзных половцев и конский падеж заставили Георгия отложить войну. Между тем Изяслав, не дожив еще до глубокой старости, скончался к неутешной горести киевлян, всех россиян и самых иноплеменников, берендеев, торков. Они единогласно называли его своим царем славным, господином добрым, отцом подданных. Старец Вячеслав, проливая слезы, говорил: «Сын любезный, сему гробу надлежало быть моим, но Бог творит, что ему угодно». Княжение Изяслава описано в летописях с удивительной подробностью. Мужественный и деятельный, он всего более искал любви народной и для того часто пировал с гражданами. Говорил на вечах, подобно великому Ярославу, предлагал там дела государственные и хотел, чтобы народ, исполняя волю государя, служил ему охотно и врагов его считал собственными. Разделив престол с дядею, добродушным и слабым, Изяслав в самом деле не уменьшил власти своей, но заслужил похвалу современников. Обходился с ним, как нежный сын, с отцом. Один брал на себя труды, опасности, но приписывал ему честь побед своих и жил сам в нижней части города, уступив Вячеславу дворец княжеский. Готовый умереть за Киев, Изяслав удалялся от иных случаев проливать кровь россиян. Не вступился за сына, оскорбленного новгородцами, ни за Рогволода Борисовича, зятя своего, которого палачане в 1151 году свергнули с престола, избрав на его место Ростислава Глебовича, князя Минского, и признав Святослава Ольговича покровителем их области. Так граждане своевольствовали в нашем древнем отечестве, употребляя во зло правило, что благо народное священнее всех иных законов. Тело Изяслава было погребено в монастыре святого Феодора, основанном великим Мстиславом.